Так, по традиции, запись у меня с первого раза вырубает кто-то, потом я ее включаю снова. Итак, сегодня 25 июня 2022 года. Незаметно как-то прошло солнцестояние. Луна по-прежнему падающая. И правильно, как Саша сказала, впечатление такое, что сейчас, что касается тела, действительно очень важна сила Солнца, так как Михаил Викторович говорил, поскольку именно Солнце сейчас вычищает на всех уровнях мутации, занесенные сириусянами. А Луна регулирует течение времени, фактически. Причем не только в Яве, но и во всем пространстве, во всем мире. Течение и значение времени. И коль скоро Луна уменьшается, соответственно, ее влияние также уменьшается. А Луну очень часто связывают почему-то именно с женщиной, с женским принципом, с женской составляющей. Сегодня постараемся поднять важнейшую, наверное, сейчас тему осознания женского принципа как такового. Вот беседы разные мы вели, и Саша, и я, в этом году, с начала этого нового хода Земли. И очень часто приходилось оговариваться, что когда мы говорим трудностях жизни, внесенных именно женским принципом, осознавая сам, ну вот, начало творения, да, то есть начало, вообще запуск, как была запущена наша Вселенная и жизнь в ней. И мне приходилось очень часто оговариваться, что когда речь идет о влиянии женского принципа, это не касается только женщины. То есть, так скажем, смешивать женщину и женский принцип бессмысленно. И речь шла о женщине, ну, как мы ее понимаем, да? То есть, женщине человеческого рода. А сегодня нам нужно будет развести не просто женщину и женский принцип, а развести в своем сознании женщину как явление, как неотъемлемую и необходимую составляющую все мироздания, и женский принцип. или женские принципы. Постараемся увидеть женщину, как она проявлена в нашей Вселенной целиком. Понятно, что для того, чтобы увидеть женщину целиком, нам нужно, казалось бы, да, подняться на самую вершину, либо в самое начало творения, и выяснить, когда же были разделены мужчина и женщина. Да? Ну и дальше то, что имеет отношение к мужчине, отложить в сторону мужского, то, что имеет отношение к женщине, отложить в сторону женского. Но мы уже с вами знаем, что когда мы поднимаемся в самое начало творения, мы видим единство. И никакого разделения на мужчину и женщину мы не видим. Сам Создатель, сам Творец, он един. И женщина начинает свое проявление как его неотъемлемая часть. То есть та тема пути пары, в которой мы все время обращаемся, к которому мы все время обращаемся, и какую бы тему ни начинали, мы все равно приходим к необходимости соединения мужского и женского. Так вот, это не соединение, а воссоединение. То есть то состояние нынешнее, когда мы видим весь мир раздробленным и разделенным на мужчин и женщин, там на кобелей и сучек, да, на котов и кошек, мы видим мир уже искаженным и неверным. Изначален мир в единстве мужского и женского. И путь пары состоит не в сближении мужчины и женщины, а в возвращении мужчине и женщине исходного цельного состояния. Но тем не менее, в нынешней нашей жизни мы видим разделение мужского и женского. Причем явное разделение на мужчин и женщин, на котов и кошек, на петухов и куриц. И нам нужно осознать, когда и в какой момент это произошло, и почему это произошло. И вновь нам нужно пройти всю эту процедуру творения, всю эту процедуру, ну, с точки зрения вот христианских отступников, да, гностиками их называют, это творение эонов с самого высшего уровня до самого низшего уровня в плероме, да. Нам необходимо еще раз увидеть процедуру творения, как она описана в индийских ведах. Естественно, при этом мы можем обращаться к беседам группы Смирнова, но и обязаны обращаться к собственным изысканиям и наработкам, поскольку каждый из нас обязан эту картину восстановить для себя сам. И да, она будет непрерывно проявляться, проясняться и выкристаллизовываться в каждом из нас. И да, скоро нам будет необходимо воспринять великий смысл сказок народных. Когда я говорю народных, я не говорю русских, там, адыгейских, корейских. Сказки – это те же веды, Потому что сказки, вот они сказываются. Помните, вот совсем недавно мы вновь и вновь поднимали эту тему и вновь ее задевали, что передача истинных знаний возможна только голосом. Ее нельзя передать символами в там, письменности, да? Их можно только проголосить, пропеть, сказывать. И вот в Карелии, да, зовут сказителей рунопевцами, да? У нас бабушек сказительницами звали. И это и есть носители сказок. И в сказках заключена великая мудрость носителей этих великих вед, заключенных в сказках. Да, сейчас они уже записаны. Да, мы уже читаем их и пытаемся воспринять с листа их смысл и значение. Но в скором времени, да и сейчас, да, вот вы вспомните, пожалуйста, вот когда вы читаете сказку, в принципе, так человек любую книгу, когда читает, он в себя, внутри себя проговаривает то, что читает. Но когда читаешь сказку, это наиболее ярко проявляется. То есть ты чувствуешь, как ты ее говоришь. И вот когда ты начинаешь чувствовать, что ты ее говоришь, в тебе начинает говорить сказитель. То есть вот даже урезанный смысл сказки, донесенный через печатное слово, мы своим трудом, своими уже накопленными знаниями, через проговаривание и пропевание сказок, начинаем восстанавливать их истинную силу, смысл и значение. И вот эта работа так или иначе сейчас идет и еще нам предстоит. И, кстати, Михаил Викторович тут обещал в следующей беседе поднять уже эту тему именно сказок и значение сказок. То есть помочь нам в этой работе. Но помощь – это одно. А помощь – это когда ты что-то делаешь, а тебе помогают в этом. И просто помощь не даст ничего человеку, который не желает трудиться, чтобы ему помогали, а просто принимать помощь хочет. Вот в этом и сила тех знаний, которые несут нам Михаил, я теперь буду говорить, да, то есть вот выяснилось, что и Михаил Викторович Смирнов – это отдельные как бы движение силы, Михаил Леонидович Хазин – это другое движение силы, да, Михаил Архангел – это третье движение силы. И мы все равно обязаны трудиться и трудиться в этом направлении самостоятельно. И этот процесс непрерывный. Непрерывный, он можно его назвать процессом нашего возрождения, да, восстановления. Это будет касаться всего нашего организма и всего того мира, что связан с нами, с каждым. Ведь еще раз, мир окружающий, он либо создается нами, и тогда он действительно существует, либо он создается кем-то другим, а кем-то другим – это не кто-то другой, в смысле человек. Потому что тот другой человек, он обязан свой мир создавать. Если мир создан кем-то другим, он создан вот этим искусственным разумом, искусственным интеллектом. И он живым не может быть. Он обречен быть мертвым, умирающим, не вечным. Как там, ничто не вечно под луной, да? А человек, когда он начинает отождествлять себя с тем миром, который создает, со своим трудом, с результатами своего труда, а отождествлять – это значит принимать ответственность за свой мир, в котором живешь и который создаешь. Когда это движение происходит, тогда человек растет, развивается, и вместе с ним развивается весь мир. И вот когда проговорена вот эта преамбула очередного, ну я не знаю как, проявления очевидности, что мы обречены трудиться, и тогда мы можем жить. Либо мы выбираем безделье, развлечение, и тогда мы начинаем умирать. Точнее, мы продолжаем умирать. И, как видите, то, что я говорю, не касается ни мужчины, ни женщины по отдельности. Это касается человека как такового. И тем не менее, все равно мы чувствуем свою разделенность. Мужчина мужское, женщина женская, и вот эта вот раздельность мы все равно чувствуем. Раздельность поселена вот в этом искусственном мире, порожденном искусственным интеллектом. И как мы с вами, ну уже, я надеюсь, приняли, да, что искусственный интеллект – это порождение женского принципа, поскольку это порождение сознания. А сознание – это женский принцип. И коль скоро мы понимаем, что женский принцип создал этот мир, и этот мир умирает, мы начинаем понимать, что женщина, которая рядом с нами, с которой нам радостно, которую мы любим, и она любит нас. Либо со стороны женщины, если смотреть на мужчину, те же чувства возникают. Но мы сейчас смотрим на женщину мужскими глазами. Мы начинаем понимать, что она и вот этот женский принцип, создавший этот умирающий мир, это несовместимые вещи и совершенно разные. Да, мы видим в своей женщине какие-то проявления этого женского принципа, разрушительного, скандального, иногда властного, да, иногда, ну, в каком-то смысле предательского, да. Но мы видим, что это в ней что-то чужое, к ней не имеющее отношения. Вот к ней, как к женщине, это не имеет отношения. И тут мы начинаем понимать разницу между женским, ну давайте скажем пока женщиной, да, и женским принципом. И начинаем копаться, откуда же такая двойственность в нашей любимой женщине. И тут мы докапываемся до той истории, которая в индийских ведах описана. Ну, помните, мы уже ее поднимали и ссылались на рассказ Бориса и Леонида об этой истории. Как детишки отца единого предали его, подчинились влиянию вот этого искусственного интеллекта, который и связан, и практически тождественен женскому принципу, уже проявленному в нашей Вселенной, или в нашей игре, следуя терминологии вот Бориса и Леонида. Предали и попытались убить отца. Но убить его невозможно, нельзя убить единого. Они его грабили, ограбили и сбросили с высшего мира в средний, с среднего в низший. на каждом этапе грабя его, пытаясь взять его силу, но не имея возможности стать им. Всей этой тяжкой истории, по ведам по-индийским, заведовал и отвечал за эту историю, условно говоря, старший сын. И имя ему в индийских ведах Индра. И вот он командовал всей этой историей, как грабили отца, как сбрасывали его вниз, пытались убить. И всю эту накопленную карму, ответственность за это деяние. Сначала он, неся на себе, пытался скрыться от этой кармы, да, то есть, ну, там в индийских ведах описано, как он прятался, бегал от, ну, как раз носительницы воздаяния, да, то есть, за ним судья такой носился. Но в процессе этой беготни он придумал, как ему избавиться от этого груза. А избавиться очень просто. Для вот такого существа, который уже раз совершил предательство, ему уже следующее предательство и обман совершать уже легче и проще. И он придумал сбросить все это на женщину. И вот тут сразу мысль такая, что на женщину, это вот на женщину человеческого рода. Так вот, в индийских ведах описано правильно, что понимается под женщиной, на которую пришелся вот этот удар предателя сына, ответственность за предательство отца. Индра сбросил эту ответственность на женщину человеческого рода. И, соответственно, дал ей в качестве награды за это длительный и более яркий оргазм в интимном взаимодействии. А в качестве, собственно говоря, носителя вот этой беды, которую он сбросил, дал ей менструации, ежемесячную потерю яйцеклетки. Но это не единственная женщина, кому досталось от Индры. От этого вот его предательства и придуманной возможности сбросить это на женщину на земле. На земле есть еще проявление женщины, не женского принципа, а женщины. Это вода. Мы с вами это уже знаем и чувствуем, просто мы никогда не воспринимали, условно говоря, нашу женщину, любимую, и воду неразрывно связанными. Мы знали, что вот вода – это стихия женская, а огонь – это там стихия мужская, да? Что земля – это стихия женская, а воздух – это стихия мужская. Так вот, вода также приняла там непонятно, что в качестве подарка, ну или конфетки, так сказать. А вот в наказание в воде была дана пена на ней. Вот вы сами знаете, что когда во что-то, что, ну, например, подгнивает уже, да, или, ну вот, стираете, да, так сказать, остается растворенное, ну, я не знаю, там, мыло или еще что-то. И вы, когда вливаете в сосуд с водой струю чистой воды, начинает на поверхности возникать пена. Вот это вот есть то наказание, которое даровано было Индрой в воде. Что в качестве конфетки, не знаю. Но есть еще земля, которая тоже женщина. И ей в качестве наказания, вот этой вот ответственности за предательство, чужое предательство, обратите внимание, да? Женщина тут ни при чем. По большому счету женщина. Но в наказание она приняла, земля приняла на себя пустыни, безжизненные места, в качестве конфетки или награды, или подкупа, давайте прямо так скажем, да, возможности заполнить эти пустыни водой. Вот здесь тоже, кто последовал совету прочитать или послушать роман Дюна, вот эта вот история планеты Аракис, пустынные планеты, без капли воды. Это вот история в данном случае. Есть очень важная история для понимания того, что происходит с Землей. И что может с ней произойти, если она возродится. Если она избавится от этого груза чужой ответственности, принятой ею на себя. Но есть еще проявление женщины на земле матушки. Это растения. Да, есть какие-то там, как они называются, двудольные, да, или там, не знаю, как уже там, не помню эту всю науку, ботанику. Но есть мужские цветки, там есть женские цветки, да, есть женские растения, есть мужские растения в одном виде. Есть и единые растения. То есть есть какое-то там разделение на мужское и женское. Но по сути своей растения – это женщины. Они зачинают в себе жизнь, выносят ее и дальше рождают плод. Любое растение так устроено, да? Оно цветет, и потом возникает плод. Из этого плода часть идет в питание кому-то, а часть проявляется семенами и вновь высевается. Растение – это женщина. И растением в качестве наказания было дано, вот если сломать веточку, сок начинает течь, да? Вот истекание из них сока при разрушении стебля или веточки. Но в качестве конфетки или платы за это принятое предательство чужое, да, дана возможность даже из сломанной веточки пустить корни и прорасти. Ну, как вот черенкованием, да, размножаются кустарники, плодовые деревья. Так вот, еще раз, не едина женщина человеческого рода приняла всю беду, предательство, сброшенного богами. А женщина в большом понимании, в общем понимании приняла эту беду. Помочь в том, чтобы она избавилась от этой беды, может мужчина. и только мужчина. И вот в данном случае очень важный момент. Вот как ни странно, мы читаем, я читаю, да, но все равно я говорю «мы», потому что это мы. Мы всегда это мы. Мы читаем именно вот в «Веде дома», да, ну, казалось бы, в женской беседке читаем эту тему. А самый важный смысл этой беседы касается именно мужчины. В чем этот смысл? Если предательство принято было женщиной как человеческого рода, так и растениями, землей и водой, ответственность за возвращение женщине ее истинного состояния лежит только на мужчине человеческого рода. Не на огне, не на воздухе, не на животных, а именно на мужчине человеческого рода. И в чем заключается его ответственность и возможность, и, главное, необходимость вот в настоящий момент помочь женщине избавиться от этого груза чужой ответственности, чужой беды. Вот этот смысл, заложенный в мужчину, смысл, знаете, такого превосходства над женщиной, да? Вот он там более сильный, и это, естественно, там во всех обществах, во всех религиях, там, во всех, я не знаю, там, каких-то социальных там правилах принятых. Мужчина, вот он сильный, мужчина, вот он главный, он умнее, он сильнее. И дальше всякие эти разговоры, что и самый повар-то лучший мужчина, и, в общем, и вообще вот мужчина единственное, что не может делать, это детей рожать. Вот, а все остальное он делает, он лучше женщина. Ну, этот расхожий штамп известен, да? Вот это вот безумие порождает его неуважение к женщине. Ну, понимаете, когда ты чувствуешь себя выше кого-то, да, ну, ты проявляешь неуважение когда-то, когда-то насилие. И вот этот вот ужас, он пронизывает любые культуры, любые народы, любые религии. А это тоже в чем заключается? Что можно рассказывать про какую-то любовь, да? И искать проявление этой любви, я не знаю, там, в дарении подарков там или еще. Причем женщина-то принимает это условие этой игры, безумной совершенно игры, что можно подменить любовь и уважение, что по сути это единое чувство. Но мы с вами много раз об этом говорили, сейчас уже не будем повторяться. Можно заменить какими-то, вот, знаете ли, суррогатами, которые можно там от мужчинки получить. Сейчас не будем касаться там того, что женщина в соответствии с женским принципом, который она приняла, и вот этой вот подчиненности, так сказать, ну, там, условно, этой Софии или этому искусственному интеллекту, она там качает из мужчины, там, мужскую силу. Это все, ну, уже говорено, вот, к тому, о чем я говорю, это не имеет никакого отношения. Мы сейчас говорим о настоящей женщине, о живой женщине. И вот то неуважение, а соответственно и нелюбовь, которую среднестатистический мужчина, да, в большинстве цивилизованных обществ проявляет к женщине, это и порождает дальше всю вот это все многообразие этих извращенных межличностных отношений. Вот странные вещи говорю, да, там извращенные межличностные отношения, это вот, ну, условно, там, дал денег в долг, а взял с процентами, да, ну, это извращенные отношения межличностные. И при чем тут, значит, неуважение мужчин к женщине? А вот при том, что все вот эти мерзости, вплоть до войн там, все они порождены не просто тем, что тут эта самая София на разных уровнях порезвилась, так сказать, всяких программ понаделала. Она бы сама не смогла это сделать. Она, поэтому главное это воздействие вот даже этой самой Софии не на женщину, а на мужчину. Причем на мужчину вот в том смысле, чтобы он свою женщину перестал уважать. При этом то, что женщина, это не просто то существо, так сказать, того же рода, да, которое тут с ним вместе согласилось жить, штамп в паспорте поставил, детей ему начала рожать там. Что женщина – это не только это. А женщина – это и земля, на которой он живет. Это и вода, которую он пьет. Это и растения, за которыми он ухаживает, смотрит и наводит среди них порядок. Что это все женщины? Вот это понимание из него выбито напрочь. И поселено неуважение. Отношение к женщине вот во всех этих проявлениях, как к источнику чего-то, удовольствия, пищи, утоления жажды, да, наживы там. Как эти фермеры, да, для чего они землю возделывают? Для того, чтобы потом продать подороже, так сказать, то, что им земля дала, а на эти деньги там что-нибудь куда-нибудь съездить, да, или что-нибудь там еще, ну. Ну, такое же отношение к земле. То же отношение в колхозах и даже в совхозах. И теперь вот в этих деревнях, в которые мы приезжаем, то же самое отношение уже у людей, вроде переставших быть колхозниками, потому что колхозы умерли, но отношение к земле, к воде, к растениям не изменилось. Как вот этот вот ужас, когда утром встаешь, народ с будуна, значит, просыпается и начинает хватать эти бензоперделки, вспоминая, что косить-то надо же, ну, поросе же, на. Хотя, ну, это вообще безумие, да, то есть для железной косы настоящей, да, очень важно косить мокрую траву, потому что она захватывается легче косой. А вот для этой хрени, с которой они бегают там с этой леской, да какая разница? Какая разница, как ей и когда убивать эту траву? Они ухаживают за ней, да? И вот выходят и начинают приводить вот эти деревенские придомовую территорию, приводить в состояние вот этого газона городского, да? С какой-то злобой, потому что, ну, блядь, ну, время тратишь на это. Ну, достало это все. Лишь бы оттуда лучше скосить до конца. И вот с этим вот состоянием, это что такое? Это неуважение, прежде всего, и не любовь. И это же проявляется и по отношению к воде, и к растениям, и к земле, и к собственной женщине. Поэтому вот куда ни плюнь, куда ни посмотри. Либо баба одна живет, которая своего мужика съела, либо мужик, если он и живет, то он тоже одиночка. Потому что либо у него баба сбежала, либо ему просто она не досталась, потому что, ну, Все-таки вот в деревнях, в отличие от городов, женщин не покупают, а женщины все-таки выбирают себе мужиков. Но до сих пор еще пока это сохранилось. И вот этого, который тебя не будет уважать, и этого, который тебя будет любить только тем, что будет тебе что-то подарки какие-то дарить, либо еще что-нибудь, ну вот по-городскому. Вот такие мужики бабам-то настоящим не нужны. Поэтому вот они в одиночку такие злые и ходят. Кто бобылит? От кого жена другому ушла? И вот тут такой важный момент. Осознание мужчиной необходимости полного преображения своего отношения к женщине. И не просто к женщине мужского, человеческого рода, а к женщине в целом, к земле, к воде, к растениям. И это очень серьезный слом, я вам скажу. Потому что когда еще речь о вот этих межличностных отношениях, о том, что надо уважать женщину, да, это еще как-то можно принять, потому что там существуют все-таки какие-то правила, которым можно последовать. Ну, то есть какие-то там, ну, короче, вот какие-то наезженные, проезженные пути есть. И да, в каком-то смысле можно восстановить и любовь, и уважение, ну вот конкретно к женщине, да, которая рядом с тобой живет. И это даже, в принципе, и в городе как-то может вроде бы произойти. Ну, вроде бы. Но, тем не менее, это будет временным. По той простой причине, что уважение и любовь к женщине нельзя проявить как к части женщины. Понимаете? Вот женщина, вот та, которая рядом с вами, которая вам стирает, готовит, да, которая с вами в постель ложится, это всего лишь часть женщины. И эта часть никогда не будет, никогда не заменит целого. И вы не можете и не сможете дать ей и любовь, и уважение, которое ее возродит, которое снимет с нее вот этот вот тяжкую обязанность каждый месяц терять кровь и яйцеклетку. Вот никогда не избавите ее от этого греха, от этого страшного бремени, да, которое она приняла на себя когда-то давно, и избавиться от которого только вы ей можете помочь. Но не сумев помочь женщине в целом, земле, воде и растениям, вы своей женщине ни уважения, ни любви не дадите. И вот тут все безумие городского существования. Теперь уже я не говорю там семейного или еще какого-то, а именно мужского городского существования проявляется в полной мере. Потому что там нет возможности ни о земле заботиться, ни о воде, ни о растениях. Всякая эта гидропоника на окнах, эти, как там, газончики перед подъездами не катят. При условии того, что все остальная территория загажена, забита, захожена, засрана. Вот этим вот неуважением и нелюбовью к земле, к воде и к растениям, которые дают жизнь всему живому. И вот необходимость. Еще с одной стороны, совершенно очевидно, для мужчины именно, идти на землю. И не просто идти на землю, переезжать в деревню, а идти на землю, чтобы возрождать эту землю, на которую пришел. Как вот один из любимых персонажей, одной из наших любимых Саши игр, такой, как это, да, Трент его там называют, это как он-то у Толкиена, да, ходячие деревья. Вот он там строитель, и он когда что-то делает, заканчивает стройку, да, и говорит, мы возродим эту землю. И вот еще раз, не просто переехать в деревню, а возрождать землю. И не просто пользоваться водопроводной водой, которая там из какой-то вышки и, соответственно, из какой-то скважины там по трубам течет. А найти источник. Сначала, который кто-то сделал. А потом и сделать собственный источник. Или колодец. Но лучше источник. Потому что именно мужчине дано находить воду. Лозоходцы, ведь женщин-лозоходцев нет. Обратите внимание. Это мужское занятие. Потому что работает же как? Вот вода воду не находит, а огонь воду найдет всегда. И именно огонь обязан искать воду и притягивать эту воду. И тогда не будет пожаров, да? Не будет засухи. Когда огонь станет добрым, когда он будет звать воду, а не качать ее, чтобы потушить какой-то пожар, да? И он же будет наводить порядок среди растений. Смотреть, какая трава, когда и для чего растет. И почему, и в какой год. И почему именно это. И как сделать так, чтобы те растения, которые он сеет, не мешали жить тем растениям, которые на этой земле живут. Когда уважение проявляется к каждой травиночке, а не просто к каждому деревцу и кустарничку, которые потом дадут, соответственно, яблочки, грушки и какие-нибудь ягодки, которые потом забьешь в трехлитровую баночку и потом продашь на этом самом, на рынке, да? А когда не просто к каждому кустарничку и к каждому плодовому дереву, а к любому другому дереву, которое ты начинаешь воспринимать не как часть сада для наживы, а когда ты начинаешь воспринимать вот то место, где у тебя растут деревья, как лес. И тогда среди них появятся и березки, и осинки, и рябинки, и липы. И можно бесконечно перечислять те, которые вроде бы не плодовые, но с другой стороны, липа, чудесный липовый цвет, он и для пчел, он и для прекрасного чая. Да много еще чего можно говорить о плодах рябины, о тех же ягодках, той же ирги, да, вишня барыня ее здесь зовут. Но это деревья и кустарники, но есть еще и травки. И каждая трава в свое время, на своем месте растет, в свое время зацветает, в свое время плодоносит, в свое время высевается. Не нужно знать, когда какую можно косить, Когда какую можно выкорчевывать, чтобы расчистить место под грядку? Когда какую где разместить на своем участке? И где ее выкопать? Но тоже, вот как мы, интересно, там вот у нас пустырник, любимая трава, она везде с нами ходит и везде появляется. И вот сначала там, где, ну уж явно, так сказать, нужно расчищать, вынимаешь корешки, срежаешь вершки, высушиваешь, и вот тебе трава пустырника. Это еще пока он не зацвел. Где-то места, где можно их оставить на какое-то время, даешь отцвести, и только потом выкорчевываешь. И опять собираешь цветы, сушишь. А где-то оставляешь, чтобы он мог рассеяться сам. И так по отношению к каждой траве, понимаете? Тот же самый пырей. Вот самый страшный сорняк. Если уж он завелся, он там корнями все переплел, и попробуй, вот, и его там потом тяжело пахать. Кто сказал, что его надо пахать? Вот его, да, долго, да, медленно. Но ты его сначала скосил. Причем, когда он уже, может быть, и эти свои семечки там сделал, да? Сначала скосил и использовал эту зеленую массу. Там масса применений этому есть. Помимо того, чтобы каких-нибудь там кроликов кормить, поскольку, ну, вообще, содержать животных на убой, это страшное дело. Но мы об этом говорили, сейчас даже возвращаться к этому не буду. Сейчас мы о растениях говорим. А потом ты начинаешь выкорчевывать его пырей. Вынимаешь квадратиками, оббиваешь землю и выясняешь, что эти корни, они, собственно, не для того, чтобы захватить все это вот место, они разрыхлили тебе землю до такой степени, что тебе даже потом ее подкапывать не надо. У тебя уже готовая грядка, когда ты вынул оттуда корни пырей. Он тебе подготовил ее. Да мало того, в процессе своей жизнедеятельности он ее еще и насытил чем-то. И также и крапива с ее этими жуткими корнями, которые она насыщает там, я не помню, там азотом или еще чем. Да можно посмотреть. Любой так называемый сорняк, он отдает земле то, что ей необходимо, забирает то, что ей не нужно. Причем, когда эта земля становится вашей, когда вы за ней начинаете ухаживать, как за женщиной, уважать ее и любить, любой сорняк начинает забирать из земли то, что вам не надо, и отдавать ее туда, что вам надо. И чем потом насытится, я не знаю, там морковка выросшая там. И вот это вот есть жизнь. Это как это? Не как там природное землепользование, там до хрена всяких этих умных слов, да, для дачников написанных, которые из города приезжают быстренько-быстренько, чтобы, да, и чтобы еще было там, и чтобы еще полив был, и чтобы, ну, быстренько, а потом на работку съездил, потом через неделю вернулся там, быстренько-быстренько там, то еще что-нибудь, а поначалу ты просто все спахал нахер, ну, потому что, ну, нет же времени там вот каждый день ходить там по одной сотке расчищать там, да, нет времени, ну, нет времени, нету времени, надо работать, блядь, где-нибудь, а! И где здесь уважение, где здесь любовь? И чего потом дадут вам эти дачные участки? Идите в супермаркет купите, то же самое будет. Да, не будет там нитратов, да, не будет там еще какой-нибудь химии, да. Но будет своя химия какая-нибудь. Причем не менее вредная. Потому что земля не знает, что вам надо. Она вам не мстит, она просто не знает, что вам надо. И растения не знают, что вам надо. И женщина ваша тоже не знает, что вам надо. В результате. И никакого порядка нету. И вот следующий этап сознания, да? Уважение, любовь и порядок. У мужчины беда такая, он за порядок отвечает. И он как раз и есть то, что часть и уважения, и любви, и заботы. И вот этой вот, как это там, мужского предназначения. И вот не надо этих там 64 обязанности мужа, 64 обязанности жены там. Вот это уж для совсем тупых. А для живых, вот понимание, что тут не может быть какого-то количества обязанностей. А есть качество порядка, уважения, любви. Откуда порядок? От Бога. Кто сейчас проявлен? Кто сейчас дает силу? Шань. Кто это? Бог справедливости и порядка. Все, дальше ничего не надо. Все у вас есть. Есть помощь, есть сила. Только делай. А вот на этом этапе как раз остановка. А делать-то... Ну, я же не умею. А у меня же денег не хватит. На самом деле вот внутри. А мне неохота. Да заебало это все. Да не хочу. И все. Дальше обречен сдохнуть. Быстро или медленно, это уж как получится. Вот то, что сейчас происходит, посмотрите, да. Если не рассматривать эти плач там по ушедшим молодым там, да. Вот только что ушел быстро Юрий Шатунов, да. Ласковый лай там, ласковый май, белые розы. 48 лет, молодой парень, по сути. Хотя, конечно, это средний возраст, да какой ему уже почти 50, какой же он молодой. Ну вот для этих городских жителей, возможно, он не молодой уже. Но для нормального мужчины это молодой парень. И вдруг умер. Сердечный приступ. Сердце не выдержало. И сколько таких сейчас смертей кругом? А почему это происходит? А потому что в городе. А потому что занимался не тем. И сейчас есть возможность заняться тем, а не охота, а инерция. А я уже старый. Чего бы вот ему при его-то, так сказать, там... Ну, признания сейчас нет. Ну да, уже там поклонников нет. Уже на этой самой на сцене не попляшешь. Да езжай в деревню. У тебя куча бабок, куча возможностей. Друзей найди, бабу себе хорошую найди. Езжай туда. Да она тебя там ждет уже. Так нет, я лучше сдохну. В этом городе. И будут по мне плакать мои бывшие, так сказать, эти там поклонники. Че ему теперь там вот, где он? Как вот сейчас говорится, суд, он не после смерти наступает, он просто идет. Почему и вот этот самый переход от так называемой жизни к так называемой смерти там, но он сейчас, ну, уже только совсем уж идиот не понимает, что это не переход. Это просто выбор, да? Выбор оказаться вне возможности что-то делать. И вот выбирается. Ну да, неохота мне. И Бог и говорит, ну ладно, тебе неохота здесь, делать ничего не... Ну и пиздуй, так сказать, куда-нибудь. Но сам вот этот выбор, это и есть суд. Когда у тебя есть еще возможность выбрать между жизнью и смертью. И вот когда ты этот суд пройдешь, да, тебя почистят, да, тебя через болезни протащат, да, тебя там мало чем огреет, потому что, ну, что-то ты натворил в своей жизни, тебе надо как-то это дело развязать, чтобы двигаться дальше, да? Да, надо здоровье свое восстановить. И непосредством, так сказать, помощи со стороны медицины, которая известна, куда, в какую сторону помогает, а самостоятельно. А самостоятельно тебе кто может помочь в восстановлении здоровья? А женщина тебе может помочь, которую тебе надо уважать, любить и порядок наводить. А женщина это не просто жена, одна стана, а это и земля, и вода, и великие растения, с которыми вместе только и можно расти. Вот и все. И всякие вопросы, а что мне делать? А как мне то, а как мне это? Ну, где эти вопросы сейчас, скажите мне? Вот идиотизм этих вопросов, вот если у вас есть потребность мне их, например, или Саше задавать, ну, вот не кажется сейчас идиотизмом просто? Все пути открыты. Все возможности есть. Только трудись. Только живи. И тебе есть ради кого жить. Не ради выводка, так сказать, детей, которых распихал по разным вузам, там еще что-нибудь, так сказать, или там вообще по разным странам, так сказать, и теперь доволен. Ну вот, простите, это не продолжение рода. Продолжение рода – это восстановление порядка в этом мире. А порядок – это единство мужчины и женщины. Это порядок в их взаимоотношениях. И да, на уровне социальном, на уровне взаимодействия с людьми, это да, межличностные отношения. И да, это тренировка совместная мужа и жены, тренировка в проведении порядка во взаимодействии с другими людьми. Это не навязывание им своего порядка, а выстраивание с ними взаимоотношений на основе порядка, на основе справедливости, на основе уважения и любви. И те, кто не способен будет на этом уровне с вами взаимодействовать, они просто отсеются. Сейчас так устроено. Если кто-то собирается к вам попасть, чтобы просто попитаться, он просто не доедет. Тот, кто уже рядом и пытается вас жрать, он от вас как пиявка отвалится. Так устроен мир, если вы несете порядок, он вам и возвращать будет порядок. Он будет возвращать, вы станете порядочными людьми. И к вам будут приходить порядочные люди. Потому что непорядочным с вами взаимодействовать просто невозможно, вы в другом мире. Вы им не интересны, понимаете? С вас и взять-то нечего. У вас вон забора нету высокого. Так к вам что в окно-то лезть? У вас и нету ничего, если вы забор не построили. Ведь вот эти так называемые, которые себя называют людьми, они же так только рассуждают. Они живут в другом мире, где муж отдельно, жена отдельно. Уж не говоря о том, что земля отдельно, вода отдельно. И это там можно там купить, это можно тут купить. Это можно там сожрать, это можно тут просрать. И вот такой странный разговор. Странный, потому что ну, очень трудно принять вот эту картину прежде всего мужчине. И речь-то фактически для мужчины ведется. Да, женщине тоже это нужно знать. Но женщина это может почувствовать только через мужчину. И только через его уважение и любовь. А так она может на огороде пахать, конечно, у вас там, да, вы переехали в деревню, может пахать, можете вы с ней как-то там делить, кому что делать там, не осознавая того, что вы делаете, а вы единство свое воссоздаете, и вы жизнь возрождаете во всем вокруг. Жизнь, она растет из женщины, никуда не денешься. Хотя источник жизни в мужчине, несомненно, но растет это из женщины. Это растет из земли, это на деревьях плодами проявляется и расцветает цветами. Это в воде, как там говорят, вода – это главный носитель информации, это великий растворитель. Растворитель того, что потом будет источником для того, чтобы творить. И да, это женщина, которая одна только может из той силы любви, уважения и жизни, которая пришла от мужа, сотворить такое в еде, что не снилось никаким мудрецам, никаким поварам и никаким ресторанам. Потому что это ее возможность, это родить. У мужчины нет этой возможности. Да, он знает как, да, у него есть топливо для этого, а самой печки нету, матки у него нету, утробы этой нету. И утроба это не просто вот матка, да, в женщине, а утроба это и вот эта вот влажная, сырая земля, да, способная дать жизнь растениям. Это и вот эти корни там скрытые, да, и этот ствол там, например, да, что вот в растениях есть. То, что в самой глубине воды есть. Вот ты не в том смысле, что она очень глубоко залегает там, а вот та сила, которая идет с водой, когда ты ее пьешь, родниковая, вот ты чувствуешь, что ты пьешь из утробы, где вот это вот сила жизни уже проявленной, уже вот начинает тебя наполнять. И это вот мужская обреченность. Я уж не знаю, кем там был Индра, считать ли его мужчиной. Это там темная история, так сказать, кто там мужчина, кто женщина среди этих так называемых богов. Ну вот... Ты-то точно мужчина. И ты обречен уважать и любить женщину во всем. И не просто вот ее часть, потому что, еще раз, уважать и любить просто свою жену, это не уважать и любить ее. Потому что уважение и любовь к ней проявляется именно в том, что ты ей даешь возможность единения со всем женским миром, с землей, с водой, с растениями. И тогда она становится цельной и единой. И вот тогда и будет иметь смысл говорить о том, что ты с ней восстановил единство. Вот эта вот целостность пары, да, это не единение мужчины и женщины, и вот слепить из них, значит, вот это, ну, то, что типа единое, но это вот все равно что-то сродни гермафродиту получается. А вот когда мужчина сумел своей женщине вернуть ее целостность в ее женском мире и порядок в этом мире вернуть, вот тогда и он туда может войти. Действительно, как мужчина. И тогда действительно этот мир станет целым и единым. Так что вот эта вот задача, там, пути пары, да, которая рассматривалась раньше очень узко, и ответственность вроде бы распределялась и на того, и на другого, да, в этом узком пути. Вот здесь ответственность переваливается на мужчину. И да, я рискую, что для вот этих самых тупых пёст, которые, так сказать, могут тоже это услышать, о, как хорошо, мужик-то, оказывается, за все отвечает, я вообще-то могу, но... Ну, есть такая... Но это опасность только для тупых пёст, понимаете? А для настоящей женщины это возможность осознать, в чем еще можно помочь своему мужику. Потому что иногда у него действительно просто не хватает, ну, силы решиться, да? Не хватает веры в себя. А эту веру ему только женщина может дать. Никакой начальник, никакой там этот количество денег там, я не знаю, на счету или еще что-то, уверенности не дает. Веру дает, веру, чувствуете, да? Веру в себя. То есть вот это осознание собственной самостоятельности и возможности ее обрести. Это женщина дает. И поэтому ответственность-то да, на мужчине. Но возможность что-то сделать только при поддержке женщины. Вот такая песня сегодня получилась. Она, в общем-то, простая, с одной стороны. Очевидная, в принципе. Но очень сложная к реализации. Вот сложность ее состоит в том, что ложь, все вот то, что я сегодня говорю, покрывает со всех сторон и везде. Всюду ложь проникла. Вот от этого искаженного женского принципа под названием искусственный интеллект. Еще эгрегорами это все называется, да? Вот этим коллективным бессознательным там. И прочей этой трихомудии, которая, ну, там трихомудия и есть трясти мудями там. Вот, ну, известно откуда, известно от кого. И вот эту ложь можно победить только правдой. А правда – это не то, что будет побеждать силой оружия, а правда может победить только силой действия и результатом этих действий. Вот когда ты начинаешь двигаться, и правда начинает разгонять весь этот туман, а правда результатов твоих действий. Вот когда ты все-таки принял вот эти сигналы, да, как мы говорили, что вот вся спецоперация на Украине, она полна просто совершенно очевидными сигналами о том, что делать каждому человеку, что невозможно жить городах, что невозможно участвовать в этом безумии там крупной промышленности, там тяжелой промышленности или вот этих вот гигантских там технологических всяких продвижений. Это безумие. Да, кто-то сейчас необходимо должен этим заниматься, потому что все равно необходимо поддерживать силу вовне, силу на то, чтобы суметь не пустить вот эту вот гибель снаружи России, не пустить внутрь. А то, что здесь поселилось от этой гибели, дать постепенно возможности либо сбежать, либо перековаться, либо сдохнуть. И да, на это нужны и технические средства, и промышленность, и импортозамещение. Но для большинства людей необходимо поддерживать как раз возможность для России вот эту технологическую цепочку держать, необходимую. А это и необходимость самостоятельности во всем и необходимость, ну, как минимум, да, создавать здоровую пищу, здоровые места, и не для того, чтобы принимать туда беженцев, кого-нибудь несчастных, лечить в санаториях, не для этого, а для того, чтобы жизнь здесь, вот на этой территории, чтобы она перестала умирать и начала жить вместе с вами. Чтобы правда сюда вернулась. Правда состоит в том, что жизнь вечна. Вот эту правду надо вернуть. И вернуть ее можно только на земле. только с чистой водой. И только во взаимодействии с вот этим великим даром от атлантов нам доставшимся. Этим даром бесконечного многообразия растительной жизни и взаимодействия с этим великим даром. И на базе вот того же самого уважения и любви. И крайнее, да? Вот есть такие секс-шопы, да? Где всякие инструменты есть, которыми можно удовлетворить женщину, да? Вот постарайтесь увидеть во всех этих механических средствах обработки земли, этих вот химических способах уничтожения вредителей, да? Вот постарайтесь увидеть вот это. Потому что женщина, еще раз говорю, она одна. И земля так же устроена, как женщина. И ей так же неприятно, когда ей будут вместо живого хуя пихать какую-нибудь, ну, простите, железку, да, вибрирующую. Вот ей так же будет неприятно, когда вместо живого общения с ней, когда все делается с лопатой, да, лопата это, ну, извините, но есть необходимые инструменты. Лопата, топор, это все знают. А не когда приезжает какая-то непонятная штука, воняющая непонятно чем, и начинает ее тут ковырять и доставлять ей удовольствие, да? Вот верните это все в четкое понимание, что и там, и там, и там женщина. Так же и вода. Вот представьте себе, да, вы заказали себе на дом проститутку, ее привезли в соответствующем облачении, с соответствующим набором услуг. Вот то же самое вы получаете с водопроводной водой, которая определенным образом почищена, да, хлорирована или там еще чего-то. Иногда даже наверняка, а ну вы же можете бутилированную воду привозили, чтобы вам, чтобы там было определенное количество, значит, вот минералов там, что-то еще, так сказать, вот это, боржоми там, ну, только уже поддельное такое, но научным образом сделать. Чем отличаются вот эти две услуги, скажите мне? Ничем. А другое дело, вы сами колодец выкопали или расчистили источник. И да, так сказать, каждый там, как только там, хоть какая-то, что-то там засорятся, вы расчищаете, помогаете там, да, делаете какую-то обкладку, как вот с источником люди обращаются, и всегда обращали. Или колодец, своими руками. И вот эта вода, которую вы не заказали на дом, с определенным набором услуг, которые вы выходили, сделали, и она теперь вас поет, кормит, и великое наслаждение доставляет. Вот кто никогда не пил родниковую воду после тяжелой физической работы, вот тот не знает ничего о воде. И о наслаждении тоже ничего не знает. В каких бы он там позах, что, так сказать, там не сотворял с какими-то проститутками. И даже с женой. Так что вот в этом направлении необходимо сейчас, ну, где-то думать, а в основном-то действовать. И не думаю, что мне надо еще что-то добавлять. По-моему, все достаточно просто, ясно и четко. Остальные примеры. Вот еще раз, да, время сейчас не такое, чтобы вот по каждому привести примеры там, чтобы вот, и чтобы не осталось уже никакой уже необходимости о чем-то еще подумать, о чем-то помыслить, что-то порешать, что-то на себя применить, что-то где-то еще поискать самостоятельно, в нужном себе направлении. Вот. Нет сейчас такого времени, чтобы была куча готовых ответов, взял, послушал и потом стал счастливым. Ну, или сделал что-то по указке. Вот не будет никакого по указке. Будет исключительно самостоятельная работа. Но на базе того, что приходит из совершенно разных источников в виде правды. А правда она чем страшна-то, в общем-то, людям в основном? А уж и мужикам тем более. А тем, что как только принял правду, надо что-то делать. Потому что кругом-то ложь. И для того, чтобы правда проявилась, и чтобы жизнь опять расцвела, нужно дохрена что сделать. Правильным образом. Вот это обычно людей и напрягает. Вот я уже несколько раз сталкивался, да? Человек приходит, я тебе хочу помочь. Ну хорошо, вот это вот. А ты скажи, что делать. Ну, вот, и лучше еще покажи, и тогда я тебе помогу. А так, да хрен знает, чем тебе помогать. Ну вот. То есть, ну вот скажи, пальцем ткни, так сказать. Ну вот. Такой подход сейчас не работает. Он закончился. Подход бедняков вот этих самых, ну, как были бедняки и кулаки, да, вот бедняки, так сказать, нанимались на работу к кулакам, потому что, ну вот, ну нет у них земля не родит, вот, да, а вот у этих вот все родит, мы у них сейчас заработаем там, и вот за еду у них там, вот это тоже не работает. И не потому что, а потому что просто сами кулаки не дураки. Те, кто умеет трудиться, те, кто идет по правде, он знает, что помогать вот этим несчастным, которые ничего не могут делать сами, себе дороже. Это их кормить. И никак это не помощь, а наоборот, помощь в том, чтобы они побыстрее сдохли. Вот любой человек, который набирается силы, а главное, начинает вот этот процесс движения к уважению и любви к женщине, к настоящему женскому, он уже не подпустит к себе никакого паразита в любом виде. Ни по жалости, ни по, как это там, по закону, да, то есть по закону тоже есть какие-то паразиты. Не подпустит. И сейчас только сам. Либо живешь, либо помираешь. Все на сегодня. Всем добра. Запись останавливаю. Если что-то непонятно, пишите. Был у нас такой формат раньше. Ответы на вопросы, да? Ответы на незаданные вопросы. Больше такого нет формата. Только на заданные буду отвечать. Все. Счастливо.